Добро пожаловать на наши рок-посевы. Начну с анекдота. В купе поезда едут два священника — католический ксендз и раввин. После долгого молчания ксендз спрашивает: «Простите, вам, кажется, нельзя есть свинину?» «Нельзя», — отвечает раввин. Молчание. «А вам, кажется, нельзя быть женщиной?» — спрашивает раввин. «Нельзя», — отвечает ксендз. Молчание. Ксендз спрашивает раввина: «А вы хоть раз свинину ели?» «Было один раз», — со вздохом отвечает раввин. «А вы с женщиной были?» «Да, случилось однажды», — потупившись, отвечает ксендз. Молчание. Потом раввин говорит: «Но это же намного лучше, чем свинина!» Находясь я в этом купе, я мог бы составить компанию в разговоре о наркотиках. То есть когда-то знакомые музыканты дали покурить травы, но дальше этого не сподобился. На эту тему поэтому могу говорить авторитетно, с полным знанием дела, как раввин о свинине или ксендз о женщинах, то есть как чистый теоретик, без экспериментальной базы. Оно и понятно, тот, кто эту экспериментальную базу исследовал долго и глубоко, нынче уже говорить не в состоянии. Эти люди только слюни пускать могут. Поэтому в этой области теоретическое знание, господа, долговечней практического. Чем мы, собственно, сегодня и займемся, на примере несчастного Сида Барретта, продолжая наш сериал восьмой по счету передачи, только в рок-хронику. Февраля, 25 лет назад, на фирме MCA Records выпущена была пластинка с мюзиклом «Эвита». Авторы ее Тим Райс и Эндрю Ллойд Вебер незадолго до того сочинили знаменитый «Jesus Christ Superstar». 4 февраля 1948 года в Детройте родился Элис Купер, урожденный Винсент Фурниер. 5 февраля. В 1945 году на Ямайке родился Боб Марли, певец и гитарист, он умер в мае 1981 года. 5 февраля 1949 года родился Найджел Олсен, барабанщик из Spencer Davis Group. В 70-м играл с Элтоном Джоном. 6 февраля. В 62-м родился Аксел Роуз из Guns N' Roses, скандальному американскому вокалисту, нынче 40. 8 февраля. 30 лет назад, в 72-м году, концерт Фрэнка Заппы в Royal Albert Hall был отменен из-за стихов композиции «2200 мотелей». Их признали неприличными и даже похабными. 4000 фанов устроили демонстрацию протеста, но безрезультатно. 8 февраля. В 1972 году, в тот же день, фан-клуб «Битлз» закончил свое существование. 9 февраля. В 1982 году, 20 лет назад, Джордж Харрисон вручил организации ЮНИСЕФ чек на 8 800 000 долларов. Деньги эти были собраны в 1971 году на концерте для Бангладеш, но из-за всяких юридических препонов и рогаток целых 11 лет ушло на высвобождение этих средств. Из последних новостей. Группа U2 для родного Дублина все равно, что Битлз для Ливерпуля, Утесов для Одессы или Земфира для Уфы. То есть народные герои. В Дублинском морском порту, давно бездействующем, у Ганноверского причала, в бывшем Пакгаузе у U2 построена студия звукозаписи. Они работают в ней с 1994 года и записали 4 альбома. Нынче комитет по развитию портовой территории претворяет в жизнь план. Здесь встанут жилые дома, магазины, рестораны, места отдыха для трудящихся и тунеядцев. По специальному постановлению студию наших героев отнимают, вернее, приобретают насильно, делают так называемый compulsory purchase, обязательную покупку. Поклонники U2 считают, что студия должна остаться как памятник, но участники группы опубликовали обтекаемое заявление, типа «нам очень нравится студия, мы хотели бы в ней остаться, но перемены неизбежны» и тому понятно. В общем, ясно, за 7 или более лет, что существует студия, аппаратура, видимо, поизносилась, головки на магнитофонах поистерлись, вообще все морально устарело, и вот под эту обязательную покупку с переездом все можно будет в раз поменять. В июне этого года будут отмечать 25-летие панк-рока, что, между прочим, совпадает и с годовщиной нашей передачи, июнь 77-го. К славной дате выпускается книжка фотографий Sex Pistols. Ныне известный фотограф Деннис Моррис, снявший все эти карточки, был тогда 18-летним юнцом. На снимках все, какими они были четверть века назад. Менеджер Малькольм Макларен на борту речного пароходика незадолго до своего ареста. Молодой Ричард Брансон в дни подписания контракта с фирмой Virgin. Молодой, задиристый, а главное, еще живой Сид Вишес. К лету будет переиздан сингл «God Save the Queen», который 25 лет назад был запрещен. И что? А что ныне? «Королева», издевательский сингл, посвящен кому был, жива-здорова, все еще на троне. А пластинка ей не навредила. А где же Sex Pistols? Их и след простыл, только ножки торчат. Да вот карточки остались. Где бы я ни странствовал по миру, на какой-нибудь даже глухой автозаправке возле пыльной дороги на ржавом заборе обязательно увидишь полуистертую рекламу Кока-Колы. Маркетинг у фирмы старый, крепкий. Гипноз своего бурого напитка она ведет тотальный. И народ поддается, пьет коричневую воду. Речь сейчас, правда, не о Кока-Коле идет, а о Пепси-Коле, но все равно поставлен рекорд. 8 миллионов долларов выделено на рекламный ролик, который будут показывать 3 февраля в перерывах матча американского футбола «Супер Боул». Смотрят матч 80 миллионов человек, и у всех карманы от долларов бухнут. В первом ролике на 1.5 минуты Бритни Спирс, одетая по моде начала 50-х, поет старые заставки «Пепси-Колы», какими они были тогда, потом в 60-х, 70-х и так далее, и начинается все в черно-белом, окончается в цветном изображении сегодняшнего дня. У Пепси реклама на научной основе, и опытные, понимаешь, пепсикологи просчитали же рекламную отдачу от рекордного куша, который заплатит вышеупомянутый Бритни Спирс. Душевный сумрак, охвативший Америку после 11 сентября, еще не вполне развеялся, и грандиозное шоу призвано воодушевить страну на новые покупки и свершения. Кулинарные историки вспоминают, что в довоенные годы английская еда была почти преступлением против человечности. Но потом французская, бельгийская, китайская, индийская, турецкая и прочие кухни развеяли уныние британского застолья. В музыке сейчас происходит то же самое, но не от уныния отечественной лиры, а потому что жизнь становится многонациональной. Вокалист группы Blur Дэймон Олборн после крупного успеха его последнего проекта «Gorillaz», этой нарисованной мультипликационной группы, взялся теперь за всемирную музыку. На вновь открытой им фирме выходит диск «Малийской народной», записанный вместе с африканскими музыкантами, в плане также диск тринидадского «Калипсо», азиатского «Брейкбита», турецкого «Фолька» и португальского «Фадо». А там, глядишь, дойдет дело до гусляров, гудошников, дамристов, зазвучат, понимаешь, грузинские пандури и чангури, азербайджанский сас, тар, кеманча, дудук и зурна. На этом рухонику закончим, перейдем к нашему повествованию. Отрывок из композиции «Remember» и «Day» запись 67 года. Напомню, что в 67-м Pink Floyd были на контракте у EMI и записывались в студии фирмы на Abbey Road. Пластиночная компания Beatles «Parlophone» тоже была частью EMI, до сих пор, собственно, и осталась. И знаменитая четверка оказалась как бы соседями по производству. Pink Floyd делали первые шаги, а матерые битлы заканчивали работу над классическим своим альбомом «Сержант Пеппер». И вот быть коллегами звезд, работать в соседней студии, куда можно было запросто по-музыкански зайти, все это приводило Сида Барретта в неописуемый восторг. Как-то вечером Pink Floyd со своим продюсером были в третьей студии, а в соседней, второй, в одиночестве работал Пол Маккартни. Он и заглянул на огонек, расхвалил Pink Floyd и сказал, что им повезло, и что у них самый лучший продюсер. Хорошим продюсером вообще просто так не становится. Нужна требовательность к себе и к другим. Pink Floyd, особенно Сид со своим разгильдяйством, продюсерской хвалы не снискали. Зато оба менеджера были буквально влюблены в своих подопечных, особенно в Сида. «У Сида был уникальный подход к звукорежиссуре», — вспоминает Питер Дженнер. «Он двигал ручки по пульту вверх и вниз, казалось, безо всякой системы, выделывая из них красивую линию. Он же художник во всем, что он делал. Сид подчинялся прежде всего художественному чутью. Он был на 100% творческим человеком и себя при этом не щадил». Конец цитаты. Первая пластинка «The Piper at the Gate of Dawn» «Дудочник у ворот зари» вышла в свет 5 августа 67-го и была встречена с восторгом. Название Сид позаимствовал из главы своей любимой детской книги «The Wind in the Willows» — «Ветер в ивняке», которую написал английский писатель Кеннет Грэм. Восторг, правда, был не всеобщим. Поклонники Флойда были разочарованными, и с поклонниками, ну, знаете, это обычная вещь. И конверт пластинки им показался старомодный. На обложке были фотографии четырех участников этаким цветным калейдоскопом. На этих фотографиях Сид, разодетый в модное с Kings Road, был еще туда-сюда, но остальные, ну, как будто где-то в Клэпаме, сели на 10-й автобус и неожиданно для себя оказались на ракете в межгалактическом пространстве, то есть, ну, совсем не из той оперы. Кроме того, завсегдатаи из клуба UFO считали, что звук, которым Pink Floyd так славились, на пластинке воссоздать не удалось. Гитарист The Who Пит Таунсенд очень возмущался и бушевал. «Ужасная пластинка», — говорил он, — «ничего общего с их концертом не имеет. Какая-то жевательная резина с пузырями. Музыка для Микки Мауса, а продюсер — чудак на букву «М».
With so many fools playing to roles, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. What a way to spend that evening. Turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been. Far away, getting up a place of bad remembering what's been before. I open the door to an empty room, then I forget. Very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say. She sees through anyway.
moving rather slow, arriving late. There she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about remembering what's been before, I open the door.
Композиция Paintbox, запись 67-го года. Слышите, музыка такая рыхловатая, барабанщик порывистый, то быстро играет, то медленно. Как мы знаем, в историю входит не то, что на самом деле было, а то, что люди решили помнить. Первый альбом Pink Floyd, The Pipe at the Gate of Dawn, запомнили. Он в историю таким образом вошел. Пример, пожалуйста. В 87-м году журнал Rolling Stone справлял свое 20-летие. По этому поводу составили список лучших альбомов всех времен и народов, и в этом списке первая пластинка Pink Floyd заняла прочное 79-е место. В комментарии говорилось: «Первая вспышка пинк-флойдовской психокислотной ярости стала для английского расцвета психоделии тем, чем Джефферсон Эйрплейн со своей «Surrealistic Pillow» стал для «Лета любви» в Сан-Франциско». Конец цитаты. Если учесть, что журнал начал выходить как раз в 67-м, когда появилась пластинка Pink Floyd, то станет понятно, что этот дебют редакторы Rolling Stones забыть просто не могли, как не забыть человеку собственную молодость. Тогда же, в августе 67-го, поползли темные слухи о том, что дела у Pink Floyd неважные и что Сид не то уже ушел, не то уходит. Менеджеры тут же бодрыми голосами заверили музыкальную прессу, что Сид никуда не ушел, что он просто устал, и что врачи рекомендовали ему отдых. Как ни странно, это было правдой. У Сида признали нервное истощение, и, по крайней мере, на 2 недели врачи запретили ему работать. Группе пришлось снимать концерты, ехать по горящим путевкам в Испанию, отдыхать и терять гонорар в 4000 фунтов. Не попали пинк-флойдовцы и на престижный Виндзорский национальный фестиваль джаза и блюза, где их отсутствие пришлось объявлять бывшему вокалисту Мэнфред Манн, Полу Джонсу, за что его безжалостно освистали. Так вот из-за Сида пострадал совершенно невинный человек. Отрывок из композиции «Байк», запись 67-го года, Pink Floyd. Менеджер Эндрю Кинг не сдавался и смотрел в будущее с надеждой. В конце октября он отправлял своих подопечных покорять Соединенные Штаты. Менеджер размахивался широко. В Сан-Франциско на 3 дня, на 26, 27, 28 октября, был забронирован престижный зал «Филмор Уэст». Чтобы уладить возможные неувязки, которые как черт из коробочки появляются в работе администраторов, Кинг выехал на 3 дня раньше. Интуиция его не подвела. Сюрприз был и немалый. Оказалось, что музыканты не могли въехать в страну, им не успели выправить рабочее разрешение. Владелец зала, известный импресарио Билл Грэм, рвал и метал. В ход были пущены все связи. Наконец удалось пробиться к самому вице-президенту Соединенных Штатов по телефону часов в 5 утра. Проблему кое-как уладили. Приехав из крохотной Англии в огромную Америку, где все больше размером, люди, машины, бифштексы, Пинк Флойд поняли, что их гордость, то есть световое шоу, здесь совершенно не проходит. Например, самая большая лампа у них была 1000 ватт. А тут, в Америке, стандартная единица сценического освещения была 10 киловатт, в 10 раз больше. Да еще эти лампочки включались десятками сразу. Режиссеры сборных концертов, незнакомые с Пинк Флойдом, ставили их перед блюзовыми командами, что кончалось для Флойда полным провалом. На телевидении бодроголосые ведущие задавали Сиду кучу банальных вопросов, на которые получали в ответ задумчивый взгляд его матовых глаз. Ведущий напирал, Сид психанул, ушел из студии, и телевизионное появление Pink Floyd пришлось отменить. Гастроли по западному побережью Америки за одну неделю так всем истрепали нервы, что на восточное побережье решили вообще не ездить. Уж лучше убытки, которые можно сосчитать, чем неведомые сюрпризы. Когда Флойд были в Лос-Анджелесе, они встретились там с Элисом Купером, у которого, кстати, на этой неделе день рождения. Он позвал их к себе на обед. Гитарист Купера Гленн Бакстон впоследствии в 1978 году рассказал в своем интервью: «Мы сидели за столом с Сидом и молчали. За весь вечер он не проронил ни слова. И не потому, что зазнавался, он просто был странный. Сидим, молчим, и вдруг я, сам не зная почему, беру сахарницу и подаю ему, и думаю: зачем я это сделал? Он ведь не просил». И подобные штуки повторялись несколько раз. Это была чистая телепатия. Сиду было что-то нужно, а я понимал его без слов. Со мной такое происходило впервые в жизни. Да, Сид не человек, а просто марсианский пришелец. Конец цитаты. Движение Сида в сторону Марса, надо сказать, все ускорялось. Он без конца куда-то исчезал, уходил, то забывал гитару на предыдущем концерте. Короче, на перелете домой Уотерс и Мейсон решили, что нужно принимать какие-то радикальные меры. По возвращению домой приключения продолжались. 2 ноября возобновились записи на Эбби-Роуд. Сид сказал, что для новой песни ему нужен духовой оркестр «Армии спасения». В назначенный день оркестр прибыл в полном составе, с блестящими трубами, в форме и фуражках. Продюсер предупредил: запись предстоит необычная. Так оно и случилось. Сид пришел с большим опозданием, его представили музыкантам, он сказал: «У меня нет для вас ни нот, ни плана, играйте, что хотите». Через полчаса ему стало скучно, он ушел домой, его не удерживали. Когда ему показали готовый вариант, он сказал одно только слово: «Нормально». На этом месте я прощаюсь с вами, до встречи на будущей неделе в субботу в 9 с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисийской волне. Всего самого-самого лучшего, счастливого вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!